Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 4 августа, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем сейчас с выпуска новостей. У микрофона наша коллега Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Израиль провел новые рейды в секторе Газа. Верховная Рада Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. В авиакатастрофе в Конго погибли 3 россиянина. В столице Ливана Бейруте произошли 2 мощных взрыва. Как полагают, это новые удары израильской авиации по объектам группировки «Хизбаллах». О жертвах не сообщается. Ранее руководство группировки пригрозило нанести ракетные удары по Тель-Авиву в ответ на бомбардировки Бейрута. В четверг Израиль понес самые тяжелые потери после начала конфликта с «Хизбаллах». 8 мирных жителей и 4 солдата. В Ливане, по данным местных властей, за 3 недели конфликта погибли свыше 900 человек, более 3000 ранены. Израильские военные провели очередные рейды в секторе Газа в рамках операции против боевиков «Хамас», направленной на предотвращение ракетных обстрелов израильской территории. Россия призвала к немедленному перемирию в израильско-ливанском конфликте. Как подчеркивается в заявлении российского МИДа, подобное кровопролитие далее продолжаться не может. Москва выражает надежду, что в ближайшие дни Совет Безопасности ООН сможет найти согласованное решение по урегулированию кризиса. Министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази заявил, что его страна не будет участвовать в международной миротворческой миссии в Ливане, если стороны конфликта не прекратят огонь.
Необходимо долгосрочное политическое соглашение. В этом случае в регионе можно будет разместить международные силы, чтобы они контролировали соблюдение режима перемирия и обеспечили возвращение правительственных войск в Южный Ливан. Если такого соглашения не будет, Франция не примет участие в миротворческих силах, поскольку это просто опасно. Посмотрите, что происходит в Ираке.
Сказал глава МИД Франции на пресс-конференции в Париже. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. Его кандидатуру ранее внес в парламент президент Виктор Ющенко. Предполагается, что он будет присутствовать на сегодняшнем заседании Верховной Рады. Ющенко намерен предложить свои кандидатуры на посты министров внутренних дел, иностранных дел и обороны. В четверг президенты и лидеры парламентских фракций, за исключением блока Юлии Тимошенко, подписали универсал национального единства, документ, определяющий пути развития страны. Среди ключевых пунктов соглашения – единственным государственным языком страны признан украинский, а вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться на референдуме. Юлия Тимошенко заявила, что подписанный документ – это капитуляция перед силами, которые хотят вернуть времена президента Леонида Кучмы.
Я верю в то, что...
По-моему, этот абсурд долго не продлится, а мы уходим в бескомпромиссную оппозицию. Повторяю, в бескомпромиссную. Мы не пойдем на компромиссы с теми, кто, как мы считаем, следует традициям старого режима.
Всех традиций колишнего режима.
Сказала Юлия Тимошенко, выступая перед журналистами в Киеве.
Радио «Свобода». Новости.
17 человек погибли в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго. Как сообщили в миротворческой миссии ООН, среди погибших 3 россиян, члены экипажа. Самолет Ан-28 советского производства при подлете к аэропорту города Букаву на востоке страны задел склон горы и, загоревшись, упал. Это произошло в условиях плохой погоды. Самолет принадлежал частной авиакомпании. Около 50 авиакомпаний в Конго эксплуатируют в основном старые советские самолеты. В Чечне в автодорожной катастрофе в четверг погибли 5 военнослужащих, еще 2 получили ожоги. Как сообщил агентство ИТАР-ТАСС, заместитель министра внутренних дел республики Ахмед Дакаев, на дороге Аргун-Гудермес военный грузовик при обгоне зацепил бронетранспортер. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан призвал продлить еще на год миссию ООН в Ираке. В докладе Аннана Совета Безопасности подчеркивается, что несмотря на прогресс перед Ираком стоят еще серьезнейшие проблемы в сфере политики, экономики и безопасности, и что страна нуждается в помощи ООН. Мандат миссии ООН в Ираке истекает 11 августа.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация Freedom House обнародовала ежегодный доклад о развитии демократии в мире. С ноября 2004 года по ноябрь 2005 правозащитники изучали ситуацию в 30 странах с точки зрения уровня ответственности правительства, положения в области гражданских прав, верховенства закона, борьбы с коррупцией. Авторы документа высоко оценили приверженность демократическим реформам властей Украины и Грузии.
Во всех странах Кавказского региона отмечается слабость политических институтов и наличие признаков прежней системы, что сопровождается коррупцией. Наши исследования показали, что власти Грузии принимают наиболее энергичные меры по решению некоторых из указанных проблем.
Сказал один из авторов доклада Крис Уокер. Среди стран, в которых борьба с коррупцией ведется наименее эффективно, названы Азербайджан и Казахстан. Замедление процессов демократического строительства отмечено в Армении, Киргизии и Казахстане. Комитет защиты журналистов выразил тревогу в связи с тем, что в Таджикистане не выдали BBC лицензию на вещание на частоте FM.
Мы крайне обеспокоены тем, что отказ властей выдать лицензию на вещание BBC лишит населения Таджикистана очень важного источника информации.
Говорила сотрудник комитета Нина Огнянова. Официальный Душанбе мотивировал свое решение отсутствием надлежащих соглашений с британским правительством. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представила наша коллега Анна Аракелова.
И коротко о погоде. Северо-западные области Европейской России окажутся в промежуточной зоне между циклоном, что будет бушевать над средней полосой и Черноземьем, и холодным арктическим антициклоном. В столице сегодня днем без осадков, температура 24-26 тепла, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня днем преимущественно без осадков.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Ситуация на Ближнем Востоке. Открытие международного фестиваля хорового искусства. Мелу Гибсону грозит бойкот от Голливуда.
Эти и другие темы на волнах Радио Свобода в ближайшем часе. Ну а главная тема утреннего эфира – это разрешение или, по крайней мере, теоретическое разрешение парламентского кризиса на Украине. Выдвинута кандидатура премьер-министра, им может стать Виктор Янукович. Это может случиться уже сегодня. С этим событием связан и наш опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение? Этот вопрос мы предлагаем для обсуждения слушателям Радио Свобода.
Я напоминаю номера пейджинга. Компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
6:08 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода, и мы переходим к основным темам этого часа. В четверг боевики группировки Хезболлах интенсивно обстреливали север Израиля из установок залпового огня «Град», в результате чего погибло 8 человек. В Южном Ливане продолжается наступление израильских войск, целью которого является создание зоны отчуждения для предотвращения ракетных обстрелов израильской территории, рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В результате обстрелов в городах Маалот и Акко погибло 8 человек. Общее число пострадавших – около 40, из них четверо ранены тяжело. Всего за прошедшие сутки по северу Израиля было выпущено более 200 ракет. Сирены воздушной тревоги звучали в Хайфе, Акко, Нагарии, Кирьят-Шмоне, Цфате, Твери, Маалоте и Кармеле. В тот же день в Южном Ливане в боях с силами Хезболлах погибли 2 военнослужащих и еще 2 были ранены тяжело. За последние несколько дней израильская пехота и танки на различных участках вошли вглубь территории Ливана и в пятницу должны выровнять линию, создав тем самым временную зону безопасности шириной до 6 километров. Командующий сухопутными войсками генерал-майор Бенни Ганц провел пресс-конференцию по итогам дня. «Мы продолжаем операцию по всему Южному Ливану. Мы пока не контролируем эту территорию полностью, но уже имеем доступ ко всем районам, где намерены вести военные действия. В боях уничтожены десятки террористов. По словам Бенни Ганца, несмотря на потери, войска успешно справляются с поставленными задачами и вошли в районы, где сосредоточена большая часть установок залпового огня, которыми обстреливают север страны. В тот же день министр обороны Амир Перец объявил, что в ближайшие дни правительство обсудит предложение по расширению зоны безопасности на юге Ливана до 15-20 километров. Речь идет о том, чтобы отодвинуть пусковые установки Хизбуллах за реку Литани, чтобы, если и не прекратить обстрелы севера Израиля, то хотя бы существенно уменьшить зону поражения ракетами. Тем самым также будут созданы условия для размещения международных миротворческих сил вдоль Ливано-израильской границы. В четверг лидер Хизбуллах шейх Хасан Насралла выступил на ливанском телеканале «Аль-Манар», объявив, что Израилю не удастся победить в этой войне. «Я говорю открыто и ясно, не оставляя возможности для иного толкования. Если вы будете бомбить Бейрут, мы разбомбим вашу столицу. Мы будем бомбить Тель-Авив». Насралла высмеял израильскую разведку в связи со спецоперацией в городе Баальбек, проведенной накануне. Он заявил, что добычей десантников стали несколько гражданских лиц, в то время как рассчитывали они захватить важных функционеров Хизбуллах. Израильские военные рекомендуют серьезно отнестись к угрозам шейха, отмечая, что в распоряжении группировки все еще остаются иранские и сирийские ракеты, радиус действия которых позволяет нанести удар по центральным районам Израиля. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Сегодня вечером в Петербургском кафедральном соборе святых Петра и Павла состоится торжественное открытие 4-го международного фестиваля хорового искусства «Поющий мир», рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Александр Дядин.
Лучшие профессиональные и любительские хоровые коллективы из 10 стран мира приехали в Петербург, чтобы показать свое мастерство. Выступления будут организованы и на открытых площадках, например, во дворах капеллы, в Петропавловской крепости, в Нижнем парке Петергофа и в самых красивых храмах и соборах города. Директор фестиваля Елена Бизина радуется расширению географии фестиваля.
Во-первых, у нас гораздо больше коллективов в этом году. 30 коллективов, такой у нас первый раз. Во-вторых, у нас увеличилось количество стран, которые к нам приезжает. Появилась Польша, у нас появилась Словакия, появилась Румыния, то, чего не было раньше. У нас появились новые города России. Мы очень рады, что масса желающих к нам приехать, показать свое искусство и поучаствовать в конкурсе, который вот второй раз в этом году будет проходить. В течение одного дня, это 7 числа. Потому что в конкурсе участвуют не все коллективы, а только желающие поучаствовать в соревновании. Потом у нас увеличилось количество концертов, потому что 30 коллективов по 3-4 в день концерта проходят. И наша задача основная, чтобы 3-4, а то и 5 коллективов вместе выступали. Мужские, женские, смешанные хоры, детские. Чтобы мы в одном концерте увидели разные жанры, разные стили, разные направления музыки. То есть это такой большой праздник хоровой музыки.
По мнению Елены Бизиной, праздник получается и для участников фестиваля «Поющий мир», и для петербуржцев и гостей города. Он будет не только красивым с точки зрения звучания голосов, но и красочным по оформлению.
Костюмы разнообразные, песни все разные, от классических до народных. Потом мы все-таки хотим в течение фестиваля сделать такие репетиции, во время которых 2-3 коллектива вместе смогут найти какое-то одно произведение, которое они подготовят. Я думаю, что вот можно будет увидеть вот такие совместные работы, которые прямо здесь, в Петербурге, они будут возникать. В закрытии будут участвовать все. 30 коллективов, 1000 человек. Правда, по одному произведению всего, но я думаю, что это настолько будет интересно. Во-первых, у нас есть наш собственный гимн, который написал Сергей Якимов, и который все хоры вместе будут исполнять.
Организаторы надеются, что фестиваль хорового искусства «Поющий мир» помогает людям из разных стран, из разных культур лучше понимать друг друга, даже несмотря на то, что песни звучат на разных языках. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израиль в четверг понес самые тяжелые потери после начала конфликта с группировкой Хизбаллах, базирующейся в Ливане. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. В Чечне в автодорожной катастрофе в четверг погибли 5 военнослужащих. В афганской провинции Кандагар убиты 4 и ранены 6 военнослужащих международных сил под командованием НАТО. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Пропажа более 200 произведений искусства из Эрмитажа сквозь призму публикации в российской прессе. В прессе обсуждают руководитель пресс-службы Эрмитажа Лариса Корабельникова, редактор отдела культуры газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Людмила Леуская и главный редактор петербургских страниц «Новой газеты» Николай Донсков. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
6:16 в Москве, как обычно в этот час на волнах Радио Свобода, выпуск новостей спорта. И в эти дни главные события на европейских спортивных аренах – это чемпионат континента по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Вчера там прошли 6 финальных заплывов в плавательном бассейне, по 2 золотые медали завоевали представители Франции, Польши и Германии, и при этом немецкие пловчихи побили уже 3-й мировой рекорд на нынешнем первенстве. В эстафете 4 по 200 метров вольным стилем спортсменки Германии показали время 7 минут 50 и 82 секунды. А на втором месте спортсменки Польши, на третьем Франции. 2 золотые медали сборной Франции завоевала Лор Манаду. Она победила на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и на 100-метровке на спине. В первой дисциплине серебряную медаль завоевала Катаржина Барановская из Польши, а третьей стала Олеся Филиппи из Италии. На 100-метровке второе место у известной немецкой пловчихи Антии Бушульте Янин Пич из Германии заняла третье место. У мужчин 200 метров брасом выиграл Славомир Кучка из Польши, Паоло Бассини из Италии и Кристофер Гилкрист из Великобритании. Вместе с ним поднялись на пьедестал почета. 200-метровку баттерфляем выиграл Павел Крыженевский из Польши, и унес Монакос из Греции был вторым, а третье место у Николая Скворцова из России. И, наконец, заплыв 50 метров на спине выиграл Хельге Меуф из Германии, Аристеидис Григориадис из Греции был вторым, Мэтью Клей из Великобритании третьим. А в прыжках в воду разыграны третий и четвертый комплекты наград. Мужчины соревновались в синхронных прыжках на 3-метровом трамплине. Победили здесь Тобиас Шелленберг и Андреас Вельс из Германии. Дмитрий Саутин и Юрий Кунаков, россияне, стали серебряными призерами, а итальянцы Никола и Томазо Маркони – бронзовыми. А на 10-метровой вышке у женщин победила украинка Юлия Прокопчук. Второе место заняла Аня Рихтер из Австрии, третье – Кристин Штойер из Германии. Далее о футболе. 14-й тур чемпионата России. Вчера этот тур открылся матчем ЦСКА «Луч Энергия». В Москве состоялась эта встреча. Армейцы победили 2-1 и, набрав 28 очков, вышли на первое место. У футболистов «Спартака» из Нальчика 27 очков, у московского «Спартака» 25. Все остальные матчи пройдут сегодня и завтра. Российский гроссмейстер Александр Маразевич выиграл турнир, проходивший в рамках 39-го шахматного фестиваля в швейцарском городе Бирке. Второе и третье места разделили Теймур Раджабов из Азербайджана и Магнус Карлсен из Норвегии. Напомню, что сегодня продолжатся партии супертурнира в Дортмунде. Там за 3 тура до финиша лидерами являются 3 спортсмена: россиянин Петр Свидлер, венгер Петер Лека и англичанин Майкл Адамс, набравшие по 2,5 очка, по 2 очка у россиянина Владимира Крамника и Левона Араняна из Армении. В четверг был доигран матч второго круга теннисного турнира в Польше. В городе Сопот российский теннисист Николай Давиденко, первая ракетка этого турнира, выиграл у аргентинца Хуана Монако. На турнире в Сан-Диего в третьем круге встретились две российские теннисистки. Мария Шарапова победила Веру Звонареву. Еще одна россиянка Елена Дементьева нанесла поражение Сане Мирзе из Индии. И еще одна россиянка Анна Чеквитадзе выиграла у Анны Иванович из Сербии. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
6:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Российские политики и эксперты продолжают утверждать, что официальный Тбилиси использовал силовую операцию в Кадорском ущелье с целью переброски в этот горный район воинского контингента для последующей атаки на столицу Абхазии, город Сухуми. Российские военные считают, что в связи с этим следует усилить группировку миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта. В ответ грузинские власти заявили, что подобные призывы имеют цель спровоцировать боевые действия в Абхазии и Южной Осетии, разрушить процесс мирного урегулирования, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Представители официальной Москвы требуют вывода из Кадорского ущелья подразделений Министерства обороны Грузии. Российские политики и военные настаивают на изучении ситуации в ущелье. Тбилиси считает, что, поднимая эту тему, российская сторона пытается убедить мировое сообщество в том, что грузинские власти допускают незаконные действия, нарушают межгосударственные соглашения. Как сообщает грузинская печать, министр обороны Ираклий Окрашвили согласился с проведением совместной инспекции в Кадорском ущелье, но только после проведения такой же инспекции гудаутской базы на территории Абхазии. Однако это предложение не нашло отклика в руководстве самопроглашенной республики Абхазия. Атаковать Сухуми из Кадорского ущелья в нынешних условиях невозможно, утверждает грузинский военный эксперт Коба Лихликадзе.
Кто знает вот этот регион, Кадорское ущелье, оттуда нести какие-то широкомасштабные боевые действия невозможно, потому что там, во-первых, тяжелая техника невозможно абсолютно использоваться, и эта местность пригодна для того, чтобы вести какие-то диверсионные действия. Но с другой стороны, там есть латские туннели, которые контролируют абхазские и российские миротворческие силы, так что там просунуться очень сложно.
Тбилиси не намерен отказываться от силовой операции в Абхазии. Так считает генеральный директор Московского центра политической информации Алексей Мухин.
Скорее всего, военная операция будет. Другое дело, что здесь у России достаточно ограниченный контингент воздействия на Грузию. Вводить войска можно будет, если возникнет непосредственная угроза большому количеству наших граждан, которые проживают на территории Абхазии и Южной Осетии. Но, опять же, эта мера сопряжена с большим усложнением отношений с мировым сообществом. В то время как Грузия, скажем так, по-моему, таких комплексов просто не испытывает. Грузинов можно понять. Их политическое развитие в какой-то степени зашло в тупик. И Саакашвили, ввязываясь в этот конфликт, в принципе, сохраняет себя на посту грузинского президента.
Проведенная грузинскими властями в Кадорском ущелье антикриминальная операция показала, что Тбилиси способен разрешать конфликты на территории страны, не нарушая закон и не создавая угрозы мирным жителям, говорит грузинский военный эксперт Коба Лихликадзе.
Естественно, Саакашвили этим записывает очки. Этим очень умело манипулируют и представители сегодняшней власти Грузии. Они как раз этим убеждают народ, население, что вот силу, которую, на самом деле, они акцентировали, приходя в власти, это сила необходимая, что эта сила справедливая, что этим они должны защитить интересы государства. Естественно, вот эта риторика, которая на фоне вот кадорского вот успеха, это еще один шаг для того, чтобы вот объединить Грузию. Но дальше уже точка. За этим не стоит никакое необходимое использование силы против Абхазии или Южной Осетии, потому что там процесс пока движется в мирном рамке.
Так считает грузинский военный эксперт Коба Лихликадзе. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6 часов 22 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. Продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
Американские генералы не исключают возможности гражданской войны в Ираке. Как отдыхают президенты? Алкоголизм в Голливуде и вне его. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ираку может грозить гражданская война. Об этом в четверг впервые публично заявили американские генералы, выступая на слушаниях в Сенате. Они, правда, оговорились, что лично не верят в неизбежность такого сценария. Слово Яну Рунову.
Еще 5000 американских солдат переброшены в Багдад для помощи в попытках остановить межрелигиозные столкновения. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Питер Пейс и командующий военными операциями на всем Ближнем Востоке генерал Джон Абизайд признали, что положение в Ираке близко к гражданской войне. Однако они все же думают, что полномасштабную гражданскую войну еще можно предотвратить. Генералы выразили надежду на усиление правительственной иракской армии и на конечное благоразумие самих иракцев, у которых, как они выразились, любовь к своим детям должна победить ненависть друг к другу. Сенаторы очень обеспокоены тем, что численность американских войск в Ираке не уменьшится до конца года, хотя ранее была все же надежда на какое-то сокращение контингента к ноябрьским выборам или хотя бы к зимним праздникам, но после переброски в Багдад дополнительных сил сокращение вряд ли возможно. Член комитета, сенатор от Нью-Йорка Хиллари Клинтон взяла на слушаниях наиболее критический тон. «Под вашим руководством, — сказала она, — было сделано немало ошибок в оценках, что привело нас к нынешнему положению». Она сказала, «Из-за грубых стратегических ошибок администрации и, честно говоря, некомпетентности в осуществлении планов, вы привели к провалу нашу политику. Глядя на все это, господин министр обороны Рамсфелд, почему мы должны верить вашим заверениям теперь?» Министр обороны на секунду обомлел от такого тона.
О боже, есть ли у нас неудачи? Да. Есть ли вещи, которые следовало бы предвидеть? Да. Есть ли у противника мозги, и может ли противник приспосабливаться и заставлять наши силы корректировать свои действия? Конечно. Будет ли так продолжаться? Думаю, да. Будет ли проблема решена в ближайшее время? Я имею в виду проблему воинствующего экстремизма? Вряд ли. Полагаю, это займет еще какое-то время. Вскоре после слушаний сенатор Клинтон предложила отправить министра обороны Рамсфилда в отставку, заменив его, пока не поздно, человеком, способным изменить ситуацию. Она сказала: «Президент сменил своих экономических советников, административных, пришло время смены в министерствах безопасности и обороны».
Рассказывал Ян Рунов. Президент Буш ушел в четверг в законный отпуск, который, впрочем, будет самым коротким отпуском его президентства. Как говорят комментаторы, критикуемый в прошлом за склонность к слишком длительным отпускам, Джордж Буш учел мнение оппонентов. Рассказывает Алан Давыдов.
Нынешний традиционный летний отпуск Джорджа Буша на его фамильном ранчо в Кроуфорде, штат Техас, продлится всего 10 дней. Это представляет разительный контраст с прошлогодними 5 отпускными неделями, которые Буш был вынужден прервать на 2 дня раньше, чтобы отреагировать на ураган Катрина, что, впрочем, не спасло его от обвинений в медлительности со стороны оппонентов. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу утверждает, что краткий отдых президента вызван не критикой, а необходимостью совершить много поездок и переделать много дел, включая участие в предвыборных кампаниях республиканцев, кандидатов в Конгресс, продвижение иммиграционной реформы и участие в семейном свадебном торжестве в штате Мэйн. Президент также планирует посетить Луизиану и Миссисипи в конце августа, в первую годовщину урагана Катрина, нанесшего этим штатам огромный ущерб. Но и в считанные дни отпуска президент вряд ли сможет полностью отдаться любимому делу – вырубке кустарников. Уже в этот уикенд к нему на ранчо прибудет государственный секретарь Кондолиза Райс для обсуждения проблем, связанных с ближневосточным конфликтом и ситуацией в Ираке. Ожидается посещение и иных, не совсем желательных для Буша, визитеров. Среди них Синди Шихан, мать убитого в Ираке военнослужащего, которая в августе прошлого года вместе со своими сторонниками пикетировала дорогу у ранчо президента, безуспешно пытаясь добиться у него аудиенции. В этом году на имя Синди Шихан за $52,000 приобретен участок земли в 7 милях от президентской усадьбы. Солдатская мать и ее группа поддержки развернут там антивоенный лагерь, теперь на вполне законных основаниях. Впрочем, исторические хроники Белого дома говорят о том, что Джордж Буш-младший далеко не единственный президент, лишенный покоя даже в свой закон. Отпуск. Авраам Линкольн, стоявший у руля страны в годы гражданской войны, проводил дни летнего отдыха на территории госпиталя для участников войны, выслушивая жалобы ветеранов и членов их семей. Дуайта Эйзенхауэра во время игры в гольф в ходе отпуска настиг инфаркт, уложивший его в постель на несколько недель. Джимми Картер во время отпускной рыбалки был атакован кроликом, что дало прессе повод вдоволь поиронизировать над президентом. Папа нынешнего президента Джордж Буш-старший подвергся критике за то, что во время отпуска самозабвенно играл в гольф и рыбачил в штате Мэйн, в то время как американские войска перебрасывались в район Персидского залива перед Первой Иракской войной. Наконец, для Билла Клинтона крупной семейной драмой стал отпуск лета 98 года, сразу после его признания в интрижке с Моникой Левински. Согласно мемуарам Клинтона, его жена Хиллари не пустила супруга в спальню, отведя ему место на кушетке этажом ниже.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 4 августа, пятница. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Мелу Гибсону грозит бойкот от Голливуда. Станет ли Виктор Янукович премьер-министром Украины?
Это главная тема сегодняшнего утреннего эфира. Напомню, что мы задаем слушателям вопрос. Считаете ли вы, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение?
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
У нас есть уже одно сообщение, которое пришло на пейджер «Радио Свобода». Николай Ломов пишет: «Все революции обязаны заканчиваться поражением, так как закон развития есть эволюция. Революция может только быть началом учреждения нового этапа эволюции. Несколько сложно для понимания на слух, но по существу, я полагаю, глубоко верное решение». Итак, вопрос, напомню, звучит так. Считаете ли вы, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение?
Сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире ток-шоу «Личное дело». Разговор пойдет о страхах и тревогах детей, в которых порой бываем виноваты именно мы, родители. С известным психоаналитиком Викторией Потаповой беседует автор программы Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6:30. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Израиль нанес новые удары по Бейруту. Сообщений о жертвах пока не поступало. В четверг Израиль понес самые тяжелые потери после начала конфликта с группировкой Хезболлах, базирующейся в Ливане. 8 мирных жителей и 4 солдат. Израильские военные провели сегодня очередные рейды в секторе Газа в рамках операции против боевиков Хамас. Россия призвала к немедленному перемирию в израильско-ливанском конфликте. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. Его кандидатуру вчера внес в парламент президент Виктор Ющенко. Ющенко намерен предложить свои кандидатуры на посты министров внутренних и иностранных дел, а также обороны. 17 человек погибли в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго. Как сообщили в миротворческой миссии ООН, среди погибших трое россиян, члены экипажа. В Японском море российский корабль столкнулся с итальянским теплоходом. Пострадавших нет. Инцидент произошел в четверг у входа в пролив Лаперуза в условиях сильного тумана. Российское судно-рефрижератор получило пробоину и перевернулось. 16 членов экипажа успели высадиться на спасательные плоты и были доставлены в японский порт Ваканай на острове в Хоккайдо. В Казахстане найден убитым французский журналист Григуар де Бург. Его тело обнаружено в квартире, которую он снимал в Алма-Ате. По информации МИД Казахстана, де Бург работал в группе консалтинга для средств массовой информации и готовил материал по Казахстану для американского журнала. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан призвал продлить еще на год миссию ООН в Ираке. В Ираке может начаться настоящая гражданская война, если не удастся прекратить междоусобицу, считает командующий американскими войсками в Ираке Джон Абизаид. Его мнение разделяет уходящий в отставку британский посол в Багдаде Уильям Пейти.
И о погоде. Северо-западные области Европейской России окажутся в промежуточной зоне между циклоном, что будет бушевать над средней полосой, Черноземьем и холодным арктическим антициклоном. Здесь местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В столице сегодня днем без осадков, температура 24-26, тепла, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня днем также преимущественно без осадков, температура воздуха днем 20-22 градуса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 6:32. И мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Как изменится отношение между Россией и Украиной после назначения Виктора Януковича премьер-министром? Какова может быть политическая судьба Юлии Тимошенко? Эти и другие вопросы мой коллега Юрий Багров задал эксперту из Центра Карнеги Алексею Малышенко.
Ну, я думаю, что то, что произошло, достаточно естественно и связано скорее не с какими-то стратегическими ориентациями, как это не покажется парадоксальным, а с некими тактическими ходами и, ну, я бы даже сказал, личными отношениями. По-моему, главный вопрос, который сейчас возникает, ну, во всяком случае, для нас, для Москвы, а что Россия? Что будет в этой ситуации с Россией? С моей точки зрения, то, что произошло назначение Януковича, это лишний раз будет подтверждать то, что той Украины, которой бы хотела быть Россией, больше не будет. Это совершенно другая Украина, это независимая Украина, которая не будет подыгрывать Москве. И тот Янукович, которого мы видим сейчас, это не тот Янукович, который был год, два или там три тому назад. Если наш это поймут, то, может быть, чего-то изменится. Если нет, то я думаю, что отношения будут на том же уровне, а может быть, даже и ухудшатся.
Ну вот Ющенко, выдвинув кандидатуру Януковича, предпочел такой вариант, но эксперты говорят о том, что у президента Ющенко была альтернатива, был выбор. Почему, на ваш взгляд, он поступил именно так, предложив кандидатуру Януковича?
Я думаю, что с приходом Януковича, ну, произойдет, я бы сказал, такая национальная государственная консолидация. Потому что если бы доминирующим фактором был бы фактор Тимошенко, то все-таки раскол, вот такая нестабильность политическая, взаимное противостояние на уровне регионов, политических элит, оно бы продолжалось. И было бы намного сильнее, чем сейчас, когда все-таки большая часть Украины, большая часть украинского общества, так или иначе, которая устала, между прочим, от этих всех отрений, так вот, большая часть общества так или иначе за вот эту вот большую коалицию.
А что же Юлия Тимошенко?
А вы знаете, у нее очень хорошее положение, я думаю. Это сильная оппозиция. Это тот человек, который может сыграть на идеи предательства революции. Это тот человек, который будет активно разыгрывать все ошибки, которые будут совершать и Янукович, и Ющенко. У нее блок, есть очень большие шансы на будущее. Ну, правда, не на близкое, а, во всяком случае, на отдаленное будущее. А потом, вы знаете, что без оппозиции справа, вот такой вот европейской националистической оппозиции, Украине будет просто трудно.
Так считает Алексей Малашенко, эксперт центра Карнеги. С ним побеседовал наш коллега Юрий Багров.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина обратилась к жителям Саратова.
Где-то, да. Компромисс нашли. Мудрое решение, потому что сдружили восточные Украины и западные. Временный такой альянс, потом они опять. Кто кого? Это Москва реванш берет.
Ну, я надеюсь, что да. Очень бы хотелось. Я настроена против Ющенко. Мне не нравится он. Поэтому.
Я думаю, что оранжевая революция потерпела поражение на Украине через день после того, как победила. Поскольку цели людей, которые реально хотели этой революции, были совсем другие. Но и цели тех людей, которые пришли к власти благодаря оранжевой революции, тоже были другие. И те люди с Запада, которые двигали третьи цели. Поэтому цель оранжевой революции была абсолютно другой, и она уже тогда потерпела поражение. А сейчас просто жизнь продолжается, вот и все.
Не знаю, потому что, мне кажется, Янукович больше имеет сторонников. Все равно против все были оранжевые вот этой революции. Но я считаю, что потерпела поражение. Янукович будет у власти, и все будет совсем по-другому.
Я считаю, что это клинический случай. То, что происходит, действия всех членов и правительства, и президент, парламент, все это уже вышло за какие-то пределы разума. Ну, хотя бы пожалели свой народ. Закончили бы все это благополучно. По-моему, уже не имеет большого значения то, кто и кем станет. Просто надо какой-то покой и порядок.
Я думаю, она непобедима вообще. Ее просто победить невозможно. Юлия Тимошенко, а также ее компания перепрыгнет всех. И с Ющенко они, так сказать, достигнут очередной победы.
Наверное, можно оценивать, конечно, это, всю эту ситуацию со знаком минус для оранжевой революции. Конечно, он, наверное, наступил на горло собственной песни, предложив кандидатуру Януковича. Но это лучше, чем он распустил парламент. Только день покажет, потерпела оранжевая революция или нет. Там ждать нужно теперь от Тимошенко каких очередных палаток.
Я, во-первых, не считаю, что на Украине была вообще революция, как бы ее ни назвали. Оранжевая, голубая, фиолетовая. Потерпела ли она поражение? Потерпел поражение клан Ющенко.
Я думаю, да, потерпела. И виноваты в этом они сами. В принципе, проще всего, конечно, кричать лозунги. А вот каждодневная работа, она их сгубила. И еще у меня такое впечатление, что нет такой глобальной стратегии, которая бы смогла объединить Украину и ее народ.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, считаете ли вы, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:38 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий.
В Голливуде продолжается дискуссия по поводу антисемитских высказываний актера и режиссера Мела Гибсона, которые он произнес, когда его арестовали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Как уже сообщалось, телекомпания ABC отказалась сотрудничать с компанией Гибсона в работе над сериалом о Холокосте. Известный актер Роб Шнайдер заявил, что никогда не станет работать с Гибсоном. Мел Гибсон принес извинения за свои слова. Однако у многих американцев еврейского происхождения вызвало возмущение не только его поведение, но и молчание по этому поводу многих известных деятелей кино, например, Стивена Спилберга. Вице-председатель совета директоров Time Warner Мерв Эйдельман даже оплатил объявление на четверть газетной полосы Los Angeles Times, где выразил свой протест по поводу отсутствия протестов. 4 августа в Праге состоится официальное открытие существующего уже около месяца русского ресторана-клуба «Петрович». Интерьеры меню в основном следуют за московским «Петровичем», который был открыт 9 лет назад известным художником Андреем Бильжо и пользуется большой популярностью в литературно-артистических кругах. 3 месяца назад Бильжо открыл «Петрович» в Киеве. Пражское заведение рассчитано на 1500 мест. Как в Москве и Киеве, в интерьере использованы артефакты 50-х-60-х годов. В Праге как советские, так и чехословацкие. Кухня русская и чешская. Кенийское правительство рассматривает возможность введения беспрецедентной квоты для программ отечественного производства на телевидении. Если решение будет принято, кенийцы будут смотреть 60% своей продукции. К такому варианту подталкивают успехи местного кино. Налливуд, названный так по аналогии с Голливудом и индийским Болливудом, производит большое количество фильмов, очень популярных во всей Восточной Африке. Налливудские мыльные оперы идут по телевидению. Сейчас Налливуд активно внедряется на видеорынок, традиционно занятый зарубежной продукцией. Петербургский журнал «Сеанс», посвященный кинематографу, совместно с издательством «Амфора» выпустил сборник киносценариев Юрия Арабова под общим названием «Солнце». В книгу вошли сценарии фильмов «Господин оформитель», «Молох», «Солнце», которые воплотились на экране, а также 2 сценария, оставшихся в тексте «Ужас, который всегда с тобой» и «Конкубина». Автор предисловия – Александр Сакуров, который свои лучшие фильмы последних лет поставил по сценариям Юрия Арабова. Сейчас готовится к изданию сборник киносценариев Алексея Германа и Светланы Кармалиты, в который войдут сценарии фильмов «Трудно быть богом», «Хрусталев машину», «Торпедоносцы», а также те, которые не стали фильмами. Автор предисловия – Петр Вайль.
Панораму культурных событий представил наш коллега Александр Гостев.
6:41 в Москве продолжит программу «Обзор региональной печати». С наиболее интересными публикациями газеты «Улан-Удэ» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев.
Движение против ликвидации бурятских автономий набирает авторитет, пишет номер 1 в Бурятии в статье «Президент Леонид Потапов встретился с оппозицией». На встрече президента с членами регионального объединения молодых ученых и участниками правозащитного движения РХ впервые за одним столом оказались представители власти и молодые участники оппозиции. Общественники ставят вопрос о необходимости территориальной реабилитации бурятского народа и сохранении автономного статуса, поглощаемых в процессе губернизации бурятских округов, пишет газета.
Леонид Потапов несколько раз за время встречи отмечал, что не надо бегать по углам и протестовать, если можно обо всем спокойно договориться.
Как сказал в интервью номеру 1 член общественной организации Дорж Цибикдаржиев, до незаконного разделения Бурятии в 1937 году на республику и округа это была справедливая и легитимная форма самоопределения бурятского народа.
Как итог разделения, связи между народом ослабевают, в отрыве от общего информационного пространства исчезает язык. Издавать книги на бурятском становится невыгодно, потому что все меньше людей знают родной язык. А раз не издаются книги, вроде и незачем его учить. Это замкнутый круг, который надо разорвать.
Сейчас существуют все правовые возможности, чтобы рассмотреть вопрос о возвращении Бурятии к границам 1937 года, пишет номер 1. Президент и чиновники охотно пошли лишь на поддержку предлагаемых культурных проектов, среди которых издание полноцветной серии сказок «Волшебная Бурятия на 2 языках», проведение летнего языкового лагеря и создание FM-радио на бурятском языке, отмечает газета. Пресса Бурятии следит за скандалом в правительстве республики. Министр финансов Александра Налетова пожурили за фискальную неграмотность, озаглавил статью «Московский комсомолец в Бурятии». В июне читатели познакомились, как пишет издание, со страстью семьи министра финансов Налетова к коллекционированию московской и бурятской недвижимости. Почти сразу же президент Бурятии выпустил указ об отстранении засветившегося чиновника от должности, создав комиссию по проверке фактов, изложенных в газете.
Комиссия фактически подтвердила все факты, изложенные в материале, но ограничилась тем, что пожурила министра за неверно поданную декларацию. Оказалось, что министр представил в комиссию документы, подтверждающие источники доходов, полученных им и его супругой для приобретения недвижимости. Однако комиссия не смогла определить легальность средств, потраченных на министерскую недвижимость, поэтому материалы она собирается передать в правоохранительные органы.
Как пишет МК, комиссия так и не сказала главного. Могла ли семья на зарплату чиновника и преподавателя вуза легально приобрести 2 коттеджа и 4 благоустроенных квартиры, 2 из которых расположены в престижных районах Москвы?
Рассказывал Александр Мальцев. Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израильские военные провели очередные рейды в секторе Газа в рамках операции против боевиков Хамас. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. В Казахстане найден убитым французский журналист Григуар де Бург. В афганской провинции Кандагар убиты четверо и ранены шестеро военнослужащих международных сил под командованием НАТО. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Комиссия правительства России одобрила еще три проекта, претендующие на софинансирование из Государственного инвестиционного фонда. В их числе проект создания железнодорожной инфраструктуры для освоения природных ресурсов в Читинской области, а также проекты дорожного строительства в Московской области и Санкт-Петербурге. Ранее комиссия поддержала 4 первых проекта, 2 инфраструктурных и 2 промышленных, для реализации которых будут использоваться средства инвестиционного фонда. Его объем в 2006 году составляет примерно 70 миллиардов рублей, или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. Просроченная задолженность по потребительским кредитам в России увеличивается на 9% в месяц, тогда как объем самих кредитов лишь на 5%. Такие данные привел представитель Министерства финансов Алексей Саватюгин. Сейчас, по его словам, доля просроченной задолженности составляет 2,6% от всех предоставленных населению потребительских кредитов, объем которых оценивается в целом в 1 триллион 400 миллиардов рублей, или примерно 52 миллиарда долларов. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на 0,25%. Теперь она составляет 3%, в Соединенных Штатах 5,25%. В Японии после 5 лет действия нулевой ставки для преодоления рецессии в национальной экономике она была недавно впервые повышена до 0,25%. В целом в июле 2006 года базовые ставки повысили центральные банки сразу 15 стран мира. Доля зарубежных акционеров в капитале немецкой авиакомпании «Люфтганза», второй по величине в Европе, превысила 40%. По законам Евросоюза, право на европейскую лицензию местные авиакомпании сохраняют до тех пор, пока доля зарубежного участия в их акционерном капитале не превысит 50%. А немецкое законодательство разрешает авиакомпаниям выкуп собственных акций для предотвращения перехода под контроль зарубежных инвесторов после того, как доля последних превысит 40%. Представители «Люфтганза», отметив, что доля иностранного участия в компании составляет ныне 40,3%, заявили, тем не менее, что руководство компании не усматривает в этом новых рисков и потому не намерено прибегать к выкупу акций.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля на сегодня 26 рублей 80 копеек за доллар США и 34 рубля 21 копейка за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 28 центов.
В Москве 6:48 вы слушаете Радио Свобода. Минувшим вечером в программе «Время гостей» председатель Комитета Госдумы России по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов сказал, что винный кризис будет к осени преодолен. С Валерием Драгановым побеседовал наш коллега Михаил Соколов.
Вы говорите, что закон, который принимала Дума, это закон правильный, хороший. Какие у вас основания вот так говорить? Закон что, совсем не виноват в том безобразии, которое происходит вот в реальности?
Он абсолютно не виноват, закон. Я считаю, по-прежнему правильный, своевременный, и это был ответ на вызов. Другое дело, что вопрос исполнения законов, и этого закона в частности, имеет, к сожалению, свои плохие последствия в силу неисполнения рядами его участников этого же закона. Закон был ровно год назад выпущен, президент его подписал, и мы начали напоминать бизнесу, правительству, нужно адаптироваться в новых условиях. Наш учет базируется на обработке любой капли спирта, вошедшей вот в эту систему учета.
Так вот она не работает, система-то.
Сама система работает. Правительство очень медленно вводило соответствующие нормативные акты, в результате чего она и давала сбои. Наряду с тем, что бизнес не торопился отстаивать свои интересы в судах, заявлять иски и требовать от правительства возмещения убытков, правительство не торопилось по принципу, что все, что, скажем, бизнес исполнит, ошиблось, безусловно, не выпустило своевременно правовых актов. А есть еще очень одна серьезная объективная причина. 150 миллионов декалитров на рынке были фальшивыми, при том, что 40% это цивилизованный рынок. Это криминализованный рынок до 60%. Они-то думали, что они по-прежнему скупят не только чиновников, но и контролеров, ну и, в общем, будут жить, как и жили. Этого не случилось. Думаешь, неспроста президент сегодня спрашивает с некоторых представителей правительства.
Ну, а они в отпуск уходят. Вон, господин Фродков дал указание навести порядок и ушел в отпуск, и все.
Кстати,
нормально.
О господине Фродкове. Господин Фродков, как представитель правительства, несет ответственность не только за глобальные реформы, но и за социальные. Так вот, алкоголь это есть не только и не столько экономическая категория, сколько социальная, потому что 70 тысяч смертей это из этой же оперы. И его личное невнимание к этому вопросу, что он не потребовал от своих министров своевременного реагирования на запросы или постановления депутатов, это не просто не потому, что я хочу в очередной раз вот наше правительство упрекнуть. Это не только я вижу. Теперь случилось то, что случилось. На самом деле это позор, на самом деле это ужасно, это нарушение прав реальных, прозрачных собственников. Раньше конкуренцию нарушали подпольное производство, сегодня конкуренция нарушила само, если
государство,
хотите...
Государство?
Я бы не стал обобщать.
Хорошо, это... чиновники, скажем мягче.
Власть действительно находится в, ну, в странном положении. Так вот, оказывается, можно за считанные недели переналаживать ситуацию. Уже позавчера господин Жуков докладывает президенту страны и обещает ему в течение недели полутора отладить систему ЕГАИС. Может быть, но теперь уже у меня большие сомнения. То, что правительство не могло сделать 7 месяцев, сможет ли оно это сделать за 2-3 недели, я не знаю. Но, во всяком случае, это неплохой знак тому, чтобы ситуацию все-таки поправить. Если эта система не заработает или будет работать плохо, мы будем разбираться, и я уверяю вас, что в сентябре-октябре эта тема не останется без внимания. В том числе и на предмет виноватых, виновных, ответственных. После того, как опять президент обратил внимание на то, что правительство должно было давно само заметить. По крайней мере, эти меры должны сейчас стабилизировать рынок. Мне известно, что каждый день, едва ли не каждый час, идет конкретная, точечная проработка взаимодействия самой системы с правительством и бизнесом.
Так считает Валерий Драганов, председатель Комитета Госдумы России по экономической политике.
6:52 в Москве. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, каковы шансы Мела Гибсона на излечение от алкоголизма. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг, через 3 дня после известия о болезни Фиделя Кастро, президент Буш высказался по поводу кубинских событий, обратившись к кубинцам. «Мы поддержим вас в ваших усилиях создать переходное правительство, приверженное демократии. И мы возьмем на заметку тех деятелей нынешнего кубинского режима, кто попытается подавить ваше желание видеть Кубу свободной». Судя по редким заявлениям представителей официального Вашингтона, Белый дом не ожидает, что Фидель Кастро вернется к управлению страной и готовится к неизбежным переменам. В четверг в телевизионном интервью государственный секретарь Кондолиза Райс сказала, что на Кубе, судя по всему, идет процесс перехода власти в том или ином направлении. Никто из американских специалистов не предрекает, что на смену нынешней власти придут ее оппоненты. Они считают, что в лучшем случае мирная деградация режима наследников Кастро приведет к демократическим переменам. Ну а пока одна из основных забот Вашингтона – предотвратить возможный массовый исход кубинцев с острова, который может обернуться гуманитарной катастрофой. Не исключено, что популярный тезис о том, что Америка глубоко расколота по идеологическому признаку, является крупным заблуждением политиков и политологов. Результаты опроса, проведенного уважаемой социологической службой Pew Research, показывают, что левые и правые, либералы и консерваторы, не столь уж расходятся по принципиальным проблемам, разделяющим политический истеблишмент. Несгибаемые консерваторы и бескомпромиссные либералы составили лишь 34% опрошенных. Остальные, как выяснилось, готовы к компромиссу и по вопросу о праве женщин на аборты, и по проблеме исследований стволовых клеток, и относительно однополых браков и усыновления детей однополыми парами. Вместе с тем взгляды американцев становятся более либеральными. Лишь 12% респондентов проявили строго консервативные взгляды.
53% высказались за легализацию однополых союзов, 56% за исследование стволовых клеток. Алкоголизм. Судя по всему, этот диагноз адвокаты, актеры и режиссера Мэла Гибсона используют как главный аргумент в оправдании своего клиента. Гибсон разразился непристойностями и антисемитской бранью после того, как полицейские поймали его пьяным за рулем. Как только этот инцидент стал достоянием прессы, Гибсон объявил, что он удаляется в наркологическую лечебницу, чтобы победить недуг, с которым он сражался всю сознательную жизнь. Этим путем прошли несколько знаменитых голливудских алкоголиков. Ник Нолте, например, Роберт Дауни. Однако в четверг стало известно, что Мел Гибсон решил прибегнуть к неким сеансам восстановления. Эксперты тотчас же выразили сомнение в том, что этот путь приведет его к успеху. Почему они сомневаются, насколько серьезна проблема алкоголизма в Америке? Я задал этот вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Судите сами, в Америке имеется 5 миллионов клинически выраженных, так сказать, алкоголиков. Помимо этого, по меньшей мере, 7 миллионов человек с трудом контролируют свое потребление алкогольных напитков и нуждаются в наблюдении и помощи. Так что это гигантская масса людей, дело не только в звездах. Накоплен большой опыт лечения и наблюдения за ними, которые свидетельствуют, что лекарства или прививки, или какого-то магического средства, ну, скажем, сеанса гипноза или еще какого-то психологического воздействия разового, которое могло бы от этого отучить, нет. Есть лекарства, которые вызывают образование рефлекса отвращения к алкоголю. Ну вот в Америке такими лекарствами наиболее часто употребляемыми являются дульфират, налтрексон. То есть у человека вырабатывается, как у павловской собаки, рефлекс отвращения. Но это все не так эффективно, как сообщество анонимных алкоголиков. Это люди, которые желают, повторяю, желают избавиться от пристрастия этого, они собираются периодически, естественно, при участии соответствующих психологов, но собираются для общения между собой. Они делятся своими впечатлениями, своим опытом, своими навыками. И вот в результате такого общения, длительного и тщательно скоординированного, возникает стойкий эффект неприятия прежнего образа жизни.
Профессор, не секрет, что на Уолл-стрит существует своего рода наркологическая индустрия. Среди финансистов много алкоголиков. Алкоголь якобы спасает от стресса. Алкоголизм ведь выглядит и профессиональной болезнью Голливуда, не так ли?
Если мы вспомним судьбу многих выдающихся талантов, и Высоцкого, и Даля, и многих других, то нельзя с вами не согласиться, что огромное эмоциональное напряжение требует такой компенсации. Но ведь масса людей не испытывает такого напряжения, а являются алкоголиками. У них это связано, кстати сказать, с наследственными семейными предрасположенностями, что очень внимательно изучают американские врачи. Так что все дело сводить к стрессу неправильно, хотя учитывать такую вероятность тоже нужно.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг исполнилось 80 лет Тони Беннету, гордо и бодро несущему звание патриарха американской поп-музыки. Пик его славы пришелся на 50-е и 60-е годы, но и сегодня его записи расходятся крупными тиражами. «Я хочу быть рядом с тобой», — поет Тони Беннет. I wanna be around to
pick up the pieces when somebody breaks. В Америке сегодня передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». В следующем часе вы услышите.
Демократия в странах переходного периода. Нетеатральная выставка театральных художников. 300-летие старейшей английской чайной фирмы.
Завершен ли политический кризис на Украине? Мы предлагаем слушателям вопрос. Считаете ли вы, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение? Ждем ваших писем.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте
www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио Свобода.